Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Драматург Наталья Пелевина о стратегии 31 в Америке. Задача украинской оппозиции в Чехии. Интервью с мужем Юлии Тимошенко Александром. Беседы из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о немцах. И социальная политика в России в 2011-2012 годах. Прогнозы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Вот уже полгода, начиная с 31 августа 2011 года, в Вашингтоне и Нью-Йорке проходят пикеты под лозунгами гражданского движения «Стратегия 31». Владимир Абаринов беседует с организатором этих акций, драматургом Натальей Пелевиной.
Наталья Пелевина родилась в Москве, переехала на Запад с родителями в возрасте 11 лет. Окончила Лондонский университет по специальности «История искусств». Театральная актриса и драматург. Играла в театрах лондонского Вест-Энда, в спектаклях по пьесам Шекспира, Чехова, Беккета и Ерофеева. В октябре 2006 года в Лондоне состоялась премьера спектакля по ее пьесе «В твоих руках», основанной на реальном событии, захвате в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Москве. Русская версия пьесы была поставлена в Махачкале в апреле 2008 года. Сразу же после премьеры спектакль был запрещен. Президент Дагестана Миху Алиев, который присутствовал на премьере, отрицал, что распорядился снять спектакль. Однако заявил, что ему пьеса не понравилась, потому что она романтизирует террористов. Переработанный вариант пьесы «Признаю себя виновной» был поставлен в мае прошлого года в Нью-Йоркском театре Джина Френкела. В США Наталья Пелевина известна также как председатель Международного комитета «За демократическую Россию» и организатор акций протеста на восточном побережье США в рамках движения «Стратегия 31». Очередная акция состоится в Нью-Йорке в феврале. Прежде всего, я спросил Наталью, как получилось, что она, человек искусства, стала заниматься политикой?
Ну, на самом деле, к этому у меня шло дело на протяжении каких-то лет. Я еще в 2004-2005 году начала заниматься темой Норд-Оста, изучать вообще эту всю трагическую историю, которая произошла. При этом сразу скажу, что живу я на Западе с 12 лет, вот больше 20 лет я не живу в России. При этом происходящее там всегда меня очень интересовало, и я была неравнодушна ко всем процессам происходящим, подчас очень тяжелым, как мы знаем, историческим в России. Сразу, как случился Норд-Ост, он огромное на меня произвел впечатление, как и многих, конечно. И поскольку еще до этого мне была интересна тема Чечни, чеченской первой войны и второй военной кампании, как бы это все-таки имело к этому отношение, я начала заниматься и исследовать вот эту тему Норд-Ост. В этой связи я познакомилась с такими интересными, необыкновенными людьми, как Аня Политковская, к сожалению, которой уже с нами нет, и рядом других очень интересных личностей. И как-то вот одно за другим, в общем, все это происходило так, что, в общем-то, тема российской ситуации становилась мне все ближе, все важнее для меня на таком даже эмоциональном, чисто человеческом уровне. И в последние годы, когда стало понятно, что Путин во власти остается и, в общем-то, видимо, надолго, и, в общем, страна превращается в такую полудиктатуру, здесь уже пришлось, так сказать, активизироваться. Вот, собственно, в этой связи и такая моя довольно активная позиция в последние вот эти год-полтора.
Какого результата вы надеетесь достигнуть? Что еще делает Международный комитет за демократическую Россию?
Безусловно, в первую очередь выразить солидарность. И я очень часто слышу от наших товарищей там, что это для них важно, что их радует то, что мы поддерживаем их за рубежом. Даже я помню, кто-то мне сказал, Женя, по-моему, Альбас мне сказал, ты говорит, понимаешь, что мы вот на триумфальную там выходим и чувствуем себя абсолютными изгоями. И вдруг, говорит, на Западе нас поддерживают. И говорит, почему, непонятно, но переходит совершенно в другой сразу такой, сказать, уровень качества, что ли, даже в каком-то смысле. Вот. А что касается подать там сигнал, что мы здесь делаем помимо этих демонстраций еще определенные вещи, которые мы можем, то, на что мы можем влиять. Вот, например, список Магнитского, да, мы работаем с Вашингтоном, стараемся дальше эту тему двигать. Мы надеемся, что скоро, например, закон Магнитского будет рассматриваться. Потому что нужны конкретные действия. И чем помогают вот эти митинги тоже, это что, в общем-то, появляются люди, которые тоже готовы принимать участие, как-то, в общем-то, помогать в этом во всем. И это очень хорошо. И вот, собственно говоря, вот мы стараемся, я вот стараюсь со своим комитетом за демократическую Россию, стараюсь делать конкретные вещи по возможности. Вот, например, одна из последних у нас тем, это вот мы исследуем страшную по размерам, по масштабам взятку, 120 миллионов долларов, которую принял господин Шувалов от таких небезызвестных товарищей, как Алишер Усманов и Роман Абрамович.
А что это за история с Шуваловым?
Человек, используя свое положение, лоббировал бизнес-проекты этих людей. Есть документация, которая подтверждает, там схема довольно сложная, естественно, все-таки эти люди не хотели, чтобы их на этом поймали, и схема такая продуманная, то есть там такая финансовая матрешка получается. Одна компания, которую Шувалов зарегистрировал на свою жену, поглощает другую компанию, посредника, которая, в свою очередь, до этого купила компанию, куда забацали все эти денежки, эти два товарища вышеупомянутые, Усманов и Абрамович. И таким образом это поступенчато поднимается обратно к Игорю Шувалову.
А почему в России ничего про эту взятку неизвестно?
Эта статья вышла здесь, в журнале Barron's. Так получилось, что она вышла в выходные дни, как раз когда выборы были в России. И прошла, в общем, к сожалению, незамеченной. Декабрь был серьезный месяц в России. К сожалению, это куда-то провалилось. И я сейчас этим бьюсь и пытаюсь эту информацию как бы возобновить так, чтобы она все-таки дошла до людей, как можно большего количества людей, потому что это очень важно. Понимать, кто эти люди, кто Путин и его ближайшие партнеры во власти, кто они такие, что они делают. Когда уже было понятно, кто прошел в Госдуму, я лидерам этих партий написала письмо с просьбой рассмотреть эту ситуацию. Не получила никакого ответа, и сейчас я буду поднимать эту историю уже в контексте того, что никому, оказывается, это неинтересно. Все эти люди, которые своих предвыборных там, кто-то там, кто выходил на какие-то каналы, что-то там орал периодически, основная тема была антикоррупционная. Да? И сейчас на фоне вот этих вот выкриков по поводу борьбы с коррупцией, они ничего не делают по поводу вот этой информации совершенно. То есть мы понимаем, кто эти люди тоже, которые пойдут в Госдуму. Точнее, уже, можно сказать, пришли, да, в Госдуму. И вариант только один. Страну надо перестраивать, можно сказать, заново.
После заочного обмена любезностями по поводу фальсифицированных выборов между премьер-министром Путиным и государственным секретарем Хиллари Клинтон состоялся телефонный разговор Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Как сказано в официальном сообщении Белого дома, президент Обама принял к сведению заверение президента Медведева о том, что все случаи нарушений будут расследованы. Создается впечатление, что администрация Обамы не хочет обострять отношения с Россией.
Вашингтон не хочет сейчас связываться с Россией, у них хватает своих домашних проблем, чтобы еще ввязываться в какую-то баталию серьезную с Россией и с Путиным, в частности, да? Очень жаль, конечно, очень жаль, очень тяжело, при том, что я понимаю эту позицию. У меня иногда бывает ощущение, что мы вот висим на брючине у Обамы. И он говорит, помоги, помоги, дергаем вниз, там, дергаем за ткань. А он говорит, слушайте, ну уже отстань, ну уже сползите с меня, я не могу сейчас, я занят. Видите, я занят. И понять это можно, потому что, конечно, страна должна заниматься в первую очередь своими внутренними проблемами, да? Но Обама, он изначально собирался вести иную внешнюю политику по сравнению своим предшественникам. Обама, собственно, об этом всегда и говорил. Другое дело, что нам от этого не легче. У нас конкретные люди и сидят в тюрьме, и там теряют здоровье, и новых сажают. Вот Таисию Осипову на 10 лет приговорили, при том, что у него там ребенок маленький, и диабет и так далее. И там подставное дело, и, в общем, соответственно, понятно, еще одно политическое дело очередное. То есть нам не легче, потому что, особенно как вот мы занимаемся этим довольно вплотную и знаем, как страдают близкие этих людей, потому что находимся с ними в контакте. Конечно, это очень тяжело переживать, и хочется все время что-то сделать, помочь. И вот сколько раз я общаюсь с кем-то там из правозащитников в России по месту, говорят, Наташа, ну то, ну вот то-то, то-то можно пробить, ну можно ли хотя бы, чтобы они там как-то отреагировали, вот что-то. Они там с трудом понимают, что почему Америка не хочет реагировать.
По мнению Натальи Пелевиной, критиковать Советский Союз Америки было проще, чем нынешнюю Россию.
С Советским Союзом было проще. Советский Союз, соответственно, был страной с железным занавесом, а здесь вроде как и тяжелее. Госдеп же на этих слушаниях все время давит. Россия наш партнер в экономической сфере и так далее. В глазах я вижу у этих людей, которые на этих слушаниях от Госдепа присутствуют, что, конечно, по-человечески-то они все понимают очень хорошо, что там реально происходит.
Но почему в России так распространен антиамериканизм? Что плохого Америка сделала России?
Я считаю, что это глубоко посаженный антиамериканизм путинский, честно говоря. Я думаю, что это в первую очередь, конечно, идет от него, поскольку в России много чего от него идет напрямую, да? И это вот однозначно идет от него. Он же, когда учился в школе КГБ, да, их учили, потому что у меня у родителей там был давний когда-то еще раньше друг, который учился практически в то же самое время, когда и Путин, там же, и их обучали, что, ну, известная вот эта фраза, хороший американец, мертвый американец. Он на этом воспитан, и когда он пришел во власть, и пришел, в общем-то, нелегитимно, как мы понимаем, да, и потом дальше мог строить все присутствие во власти только, опять же, на такой полудиктатуре. Естественно, страна демократическая Америка, там не будем сейчас говорить про какие-то минусы, которые у нее есть, но она страна демократическая в любом случае, действительно. Она вызывает раздражение, естественно. Как она может вызывать у полудиктатора какие-то положительные эмоции? Не может, по определению не может. И поэтому все его негативные эмоции тогда, они стали только еще глубже.
А что происходит сейчас с законом Магнитского?
На сегодняшний день 25 сенаторов подписались под этим фактически уже. К сожалению, действительно, Госдеп пока сопротивляется. Но сенаторы, в общем-то, скорее всего, мы добьемся, по крайней мере, вынесения это на, так сказать, голосование. Скорее всего, у нас получится. Вот, в частности, я занимаюсь тем, что продолжаю собирать подписи под петицией в поддержку этого закона. Подписываются в основном, ну, я стараюсь сделать так, чтобы подписывались и конкретно апеллировали к своим сенаторам здесь, в Штатах. В основном, конечно, русскоговорящие, но не только, надо сказать. И просили поддержать этот законопроект, да. Много людей откликается, много людей подписывается, так что у нас в этом смысле все хорошо. И действительно, может быть, тоже это влияет, я надеюсь, влияет на то, что сенаторы, в общем-то, за короткое время там прибавилось да, еще там 4-5 сенаторов.
Наталья Пелевина считает, что протестное движение ни в коем случае нельзя сокращать или сворачивать.
Я помню, как я была на Болотной площади, когда Парнас делал одну из своих акций. Мы стояли на Болотной, там Немцов, там Яшин, совсем Рыжков и так далее. И они, ребята, так старались поддерживать бодрость духа в микрофон. Смотрите, сколько нас, давайте оглянемся. Я оглядываюсь, а там 20 человек, на самом деле. Ну, то есть максимально было на Болотной, тогда это был ноябрь, да, ноябрь был год. Ну, год назад фактически. Было, наверное, 1002. Это был выходной день, хорошая стояла погода. Нет, никто не приходил, да? Сейчас вот вышло столько народу в первый раз, и, соответственно, во второй еще больше. Этот момент очень важный, и его нельзя ни в коем случае упускать, и многие вообще сейчас соглашаются, я тоже с этим согласна, что позиции там действительно разные у людей. Политические взгляды могут быть разные, там и левые есть, соответственно, да, и немало. И при этом люди объединились вот под этим вот лозунгом «За честные выборы». То есть, как форма, так сказать, объединяющая оппозицию и позволяющая собираться вместе в одном месте, это работает очень хорошо. Как что-то, что может поиметь результат, скорее всего, нет. Потому что у нас своя программа, так сказать, у Путина своя программа. У нас свои планы, у него, конечно же, свои, не имеющие к нам никакого отношения. Вот, поэтому действительно сказать, слушайте, все, уже выходили, больше выходить не надо, в общем-то, уже показали то, что хотели. Нет, надо выходить, надо постараться в следующий раз собрать еще больше людей, безусловно, чтобы это шло по возрастающей все-таки. А в параллели, да, дискредитировать по возможности и эти выборы, как заведомо фальсифицированные и фарс. И Путина и его шайку продолжать дискредитировать, вот то, о чем я начала уже говорить, про Шувалова, про еще ряд других людей, на которых сейчас начинает появляться информация. Скажу почему, потому что люди, которые раньше с ними, допустим, работали, и не секрет, что некоторым пришлось бежать, да, уехать там, потому что на них заводились дела. А они партнерствовали с главными, так сказать, приближенными Путина. Все это время они молчали, сейчас они готовы начать говорить.
Это была Наталья Пелевина, драматург, председатель Международного комитета за демократическую Россию.
С ней беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Александр Тимошенко, муж бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, заявил о создании в Праге общественной организации «Батьківщина», которая, как заявлено, будет объективно информировать о происходящем на Украине за границей. Накануне Тимошенко получил политическое убежище в Чехии. Надо дать должное, что Чехия дала за последние годы приют далеко не только родственникам Тимошенко. Здесь имел свою базу и собственность Леонид Кучма. Здесь же был своего рода политический штаб нынешнего президента Виктора Януковича после того, как он потерпел поражение в борьбе с Виктором Ющенко. О причинах, почему муж бывшего украинского премьер-министра решил уехать из страны, Александр Тимошенко рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту украинской службы «Радио Свобода» Оксане Пеленской. Над подготовкой интервью к эфиру работала Александра Вагнер.
Александр Геннадьевич, по каким причинам вы решили попросить политического убежища в Чехии?
Я был вынужден выехать из Украины.
Я был вынужден выехать с территории Украины и попросить политического убежища из-за небывалого давления и преследований со стороны нынешней украинской власти, авторитарного режима президента Владимира Януковича. На Украине по поручению президента Януковича на основании надуманных криминальных дел осуждены несколько политиков и чиновников предыдущего правительства. В частности, на 7 лет лишения свободы безвинно осуждена моя жена, бывший премьер-министр и кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко. Ей не хватило всего 3% голосов, чтобы обогнать Януковича и победить на выборах 2010 года. Правящий режим на Украине не чурается грязных методов. Им не удалось сломить Юлию Тимошенко ни запугиванием, ни судами, ни тюрьмой, ни пытками. Но они решились на более ужасные поступки, начали преследовать меня и других членов семьи. Я не хочу предоставлять Януковичу дополнительные рычаги для оказания давления на лидера оппозиции. Для меня получение международной защиты — единственный способ достичь этой цели. Я благодарен странам Европейского Союза за глубокое понимание ситуации на Украине, за то, что не одобряются инициированные украинским правительством политические репрессии, решительно осуждаются противозаконный арест и неправомерный приговор моей жене Юлии Тимошенко, а также приговоры другим оппозиционным политикам. Сегодня я также являюсь частью широкой политической оппозиции к режиму Януковича, вынужденные находиться за границей. Однако я верю, что это временно. Я уверен, что украинский народ не будет долго терпеть нынешнюю бездарную, коррумпированную и авторитарную власть во главе с Януковичем. Однажды, во время Оранжевой революции в 2004 году, украинцы уже поставили Януковича на место. Я думаю, вскоре это случится снова, окончательно и бесповоротно.
Поставили Януковича на место. Незабаром поставлять вдруга. И остаточно.
Почему вы решили приехать именно в Чехию?
С Чешской Республикой в мене давняя співпраця.
Я уже давно сотрудничаю с Чешской Республикой. Кроме этого, в декабре 2011 года мы подали документы на регистрацию в Праге международной общественной организации «Батьківщина». Чехия, в отличие от Украины, это страна, где обеспечиваются права и свободы человека. И я, как гражданин Украины, теперь буду делать все, что от меня зависит, для укрепления экономических отношений Чехии и Украины. Я приехал сюда, чтобы попросить мировое сообщество освободить мою жену из тюрьмы, спасти ее от пыток и издевательств режима.
Врятувати її від тортур та знущань режиму.
Как вы планируете поддерживать свою жену из-за границы, если у вас возможность с ней общаться?
Ну, вы знаете, я каждый день слідкую за всіма новинами з України.
Знаете, я каждый день слежу за всеми украинскими новостями, каждый день общаюсь с семьей и друзьями. Государственная пенитенциарная служба Украины дезинформирует общество, распространяя информацию, что Юлии Тимошенко предоставляется необходимая медицинская помощь в следственном изоляторе Качановской исправительной колонии номер 54 в Харькове. Правительству не удалось политически уничтожить Юлию Владимировну. Весь мир признал заказной характер преследования лидера оппозиции. Поэтому сейчас происходит попытка реализовать сценарий физического уничтожения. Юлии Тимошенко не позволяют получить квалифицированную медицинскую помощь. Они продолжают распространять ложь о том, что проводятся медицинские обследования даже в такой светлый праздник, как Рождество Христово. Я призываю весь мир осознать, что режиму Януковича Тимошенко живой не нужна. Я обращаюсь к лидерам всех стран мира с просьбой защитить мою жену от физического уничтожения в застенках режима Януковича. В январе 2009 года Юлия Тимошенко спасла Европу от холодной зимы. Сейчас настало время спасти ее. Я призываю страны Европы ввести санкции против представителей нынешней украинской власти и их семей. В частности, против сыновей президента Украины Виктора Януковича, руководителей Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, судей и следователей, которые содействовали фальсификации судебного дела, возбужденного против Юлии Тимошенко. Лидерам мировых держав пора наконец понять, что Янукович и демократия – несовместимые вещи. Дважды судимый бывший преступник создает тоталитарный режим на Украине.
Судимый, колишний злочинець формує в Україні тоталітарний режим.
Ви владієте долею в чеській фірмі International Industrial Projects. Чим, крім бізнесу, ви збираєтесь займатися в Чехії?
Разом з колегами ми засновуємо міжнародне громадське об'єднання.
Вместе з колегами ми збираємося основати міжнародне общественне об'єднання «Батьківщина». Основними целями його роботи, в частності, є аналіз дій сьогоднішнього правительства і його преступної діяльності по розграбленню України, роз'яснення дій правительства Януковича в заграничних изданиях, обеспечение постоянного мониторинга соблюдения прав человека и свобод граждан, а также принципов демократии на Украине, содействие поиску новых форм сотрудничества украинцев из разных стран мира между собой и с Украиной, а также тесное сотрудничество с украинской диаспорой. В данный момент документы находятся на регистрации. В ближайшие недели должно состояться первое заседание этой организации. Мы планируем выбрать почетным президентом Батьківщини Евгению Тимошенко. Членами этой организации будут известные деятели Украины и стран мира. Мы будем бороться за украинскую демократию.
Мы будем бороться за демократичну Украину.
Как вы оцениваете шансы оппозиции на выборах в Верховную Раду в 2012 году?
Делить ничего. Украина в нас одна.
Нам нечего делить, у нас одна Украина. Против оппозиции консолидированная коррумпированная стая партий регионов, которая защищает миллиардные, отнятые у украинского народа богатства. Партия регионов так просто не сдастся, ей помогают соратники, председатели Верховной Рады Украины, Владимира Литвина и коммунистов. Шансы на победу есть только у объединенной оппозиции, поэтому Юлия Владимировна просит всех лидеров оппозиционных сил объединиться ради будущего. Украины. А под конец хочу сказать, что настало время прозреть. Сегодня они пришли в мой дом, поиздевались над моими родными и близкими. Завтра они придут к вам, придут и заберут последнее. Такова природа этой бандитской системы. Проснитесь, не позволяйте обманывать себя и боритесь. Слава Украине!
И борите. Слава Украине!
Заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту Украинской службы радио «Свобода» Оксане Пелинской Александр Тимошенко, муж бывшего украинского премьер-министра. Говорит Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Премии мира». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Из 5 задержанных в Москве участников акции в поддержку активистской оппозиции Таисии Осиповой отпущены 2. 3 других проведут ночь в ОВД. Новый российский министр финансов Антон Силуанов назначен управляющим от России в Международном валютном фонде, а также в организациях Всемирного банка. Посольство России в Париже подтвердило гибель во Франции российских альпинистов Татьяны и Михаила Захаровых. На юго-западе Афганистана при нападении смертников погибли 7 человек, 3 полицейских и 4 гражданских лиц. Смертники ворвались в здание регионального управления связи в столице провинции Пактики и удерживали его несколько часов, а затем были убиты в перестрелке. Международный уголовный суд в Гааге по просьбе Ливии продлил до 23 января срок принятия решения о выдаче ему ливийскими властями Сейфа Алислама, сына свергнутого лидера страны Муаммара Каддафи. Президент Сирии Башар Асад обещает, что в марте состоится референдум по новой конституции, а затем всеобщие выборы. При этом президент заявил, что не уйдет в отставку, поскольку его поддерживает народ. Израиль готов принять беженцев-алавитов из Сирии в случае падения режима Башара Асада. К общине алавитов принадлежит Асад, как и все мужчины из его рода. Полковник военной прокуратуры Польши Миколай Пшибл заявил, что его вчерашняя попытка самоубийства вызвана стремлением привлечь внимание общественности к фактам коррупции в Министерстве обороны страны.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России, немцы и социальная политика в стране в 2011 и в 2012 годах. Первые упоминания о немцах на Руси относятся к IX веку. В XII веке, и тому есть письменное подтверждение, в Новгороде существовал немецкий двор, то есть место, где жили купцы, где хранились их товары. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России», и сегодня речь пойдет о русских немцах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и президент Международного союза немецкой культуры Генрих Мартенс. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, в численность немцев в России за последние 20 лет уменьшилось более чем в 5 раз. С 2 миллионов по переписи 1989 года до менее чем 400 тысяч по переписи 2010 года. Какие последствия имеет такая резкая депопуляция для национального самосознания и национальной культуры российских немцев?
Для национального самосознания и культуры российских немцев такая ситуация имеет своим результатом постепенное обрушение немцев, остающихся в России. Снижение это главным образом шло за счет выезда российских немцев на свою историческую прародину, в Германию. Процесс, который носит всемирный характер, и не одни только немцы, скажем, огромное количество французов выехало из Алжира и Туниса во Францию. Впрочем, и алжирские, и тунисские арабы тоже выезжали оттуда во Францию. Огромное количество немцев выехало из России в Германию. Впрочем, и люди русской, еврейской, других национальностей тоже в небольшом, может быть, количестве, но все-таки в ощутимом, тоже выезжали на постоянное жительство из России в Германию, как, впрочем, и в другие страны. Так что этот процесс является одним из выражений того кризиса, который претерпевает современная глобализованная культура или процессов перестройки, с переструктурацией такой современной глобальной культуры в этническом отношении. Так что здесь немцы, которые уезжают в Германию, становятся больше немцами, чем были, хотя окружающие их продолжают называть русскими, а немцы, которые остаются в России, становятся больше русскими, чем были, хотя по инерции окружающие продолжают считать и называть их немцами. Другое дело, что этот процесс, конечно, для России негативный, потому что большая часть очень деятельного, культурного, образованного, трудолюбивого, целеустремленного населения, значительная часть, сотни тысяч очень полезных и нужных граждан России, из России уезжают, и их традиции, их таланты навсегда для России потеряны.
Генрих Генрихович, по вашим данным, какая доля российских немцев свободно говорит на немецком языке. Существуют ли какие-то специальные программы изучения родного языка для российских немцев?
Значит, примерно 25-27% по данным социологического исследования, которое мы проводили 2 года назад, говорит свободно на немецком языке. Еще около 30-40% понимают немецкий язык, но и в той или иной степени на нем говорят. В основном, конечно же, это люди старшего поколения, хотя в последние годы мы наблюдаем тенденцию к изучению немецкого языка, к проявлению интереса к немецкому языку со стороны молодежи. Программа изучения немецкого языка существует. Эти программы поддерживаются российским и германским правительством. На сегодняшний день Международный союз немецкой культуры проводит курсы немецкого языка примерно в 450 городах, поселках и селах Российской Федерации. Общее количество курсов около 1500. По нашим оценкам, курсы востребованы. Другое дело, что, ну, говоря субъективно, не все организации достаточно активно работают с немецким населением. Но я хотел бы еще в 2 словах прокомментировать ваш первый вопрос. Мы не согласны с данными переписи населения, которые показывают, что российских немцев 400 тысяч человек по данным переписи 2010 года. Мы знаем, что с 1989 года по 2001 год ежегодно из стран бывшего Советского Союза выезжало свыше 100 тысяч человек. А вот как раз с 2001 года ситуация стабилизировалась, и последние 5-6 лет из России каждый год выезжает, ну, не больше 5-7 тысяч человек. По данным 2010 года на сентябрь 1578 человек. Это значит, что данные 2001 года, когда было насчитано около 600 тысяч немцев, мы считаем, что они объективны. При проведении переписи я опрашивал сотрудников своего бюро, которые в большинстве своем являются немцами. Я опрашивал ряд людей в регионах Российской Федерации, в Омской области, в Алтайском крае, где очень большое количество российских немцев. И примерно 30% опрошенных заявляли, что к ним не приходили переписчики. Мы считаем, что изначально была допущена ошибка в том, что вопрос о национальности не был обязательным. И второе, но мы считаем, что при проведении переписи были допущены грубые нарушения.
То есть ваша оценка сегодня численности немцев в России примерно в 1,5 раза больше, чем объявила перепись?
Ну, мы пока ориентируемся на данные 2001 года, около 600 тысяч. В ближайшее время мы будем проводить выборочную перепись и оценку результатов предыдущей переписи. После этого мы сможем объявить наши результаты. Но мы хорошо знаем ситуацию в регионах, Игорь Александрович, понимаете, мы владеем ситуацией в регионах. Я еще раз подчеркиваю, в год выезжает, вот после 2001 года, в год выезжает, ну, самое высокое было это 58 тысяч. А так вот 7704 человека, 5706 человек, это из стран бывшего Советского Союза, включая Казахстан, Киргизию, Украину, где отток гораздо выше, чем в России. Не могли 200 тысяч вот просто вот взять и куда-то деться.
Сергей Александрович, за многовековую историю российских немцев сложились несколько этнических локальных групп, которые, в общем-то, отличаются по своим культурным, конфессиональным характеристикам. Кардинальные изменения, конечно, в этническую карту российских немцев несли сталинские репрессии, депортации, массовые переселения. Вот насколько сегодня можно говорить об этнических различиях между, скажем, поволжскими и украинскими немцами, волынскими немцами и меннонитами, и другими этническими группами среди российских немцев?
Я думаю, что тенденция к сглаживанию этих различий возможна за исключением меннонитов, которые себя рассматривают не только как конфессиональную, но и как субэтническую некоторую общность, и которые, в общем, не причисляют себя, во всяком случае, не отождествляют себя с остальным массивом российских немцев. Что касается других субэтнических немецких группировок, то в силу того, что идет интенсивное перемешивание населения, внутренние миграции, переезды, эти групповые различия, они постепенно сглаживаются.
Генрих Генрихович, какова структура религиозного сознания российских немцев? Какая доля среди них католиков, лютеран, православных, ну, тех же меннонитов, о которых мы говорили? Вообще, насколько российские немцы религиозны?
Прежде всего, я должен подчеркнуть, что профессор Арутюнов правильно выделил отдельно меннонитов, потому что это не только, ну, скажем так, религиозная группа. Меннониты позиционируют себя еще как и отдельный субэтнос, что ли, да? Так вот, наиболее религиозными из всех конфессий являются меннониты. По нашим оценкам, меннонитов среди российских немцев, ну, примерно около 10%. Раньше это было больше, но меннониты, как наиболее такая сплоченная группа, они первыми выехали в Германию, еще в конце 80-х, начале 90-х годов. Сейчас основные поселения меннонитов находятся в Оренбургской области, в Алтайском крае, но есть еще в других регионах. Вот их примерно около 10%, ну, сейчас даже меньше, я думаю, что меньше 10%, процентов 5-7, наверное, да? И они являются наиболее религиозными среди российских немцев. Большая часть остальных – это лютеране. Но я бы сказал, что если говорить о группе верующих, то из общего количества верующих, ну, наверное, процентов 75% – это лютеране. Процентов 20% – это католики, но и 5%, я думаю, это православные. Но вообще, вот кроме меннонитов, религиозность, она, ну как вам сказать, она не проявляется очень ярко, так как это было в былые годы, вот еще при советской власти или при царской власти, да. Большинство российских немцев не посещают церковь. Вот я был на богослужении 25 декабря, на рождественском богослужении, ну, примерно в Москве, в соборе Святого Петра и Павла было, ну, я думаю, около 150 человек. При том, что в Москве проживает, ну, больше 4000 российских немцев, по нашим данным.
Насколько тесны связи российских немцев с Германией? Какую роль эти связи играют в воспроизводстве этнической и культурной идентичности немцев России?
Ну, вы знаете, в этом вопросе как раз очень позитивное развитие. Дело в том, что, по нашим данным, опять же, примерно 2,5 миллиона бывших советских немцев проживает в Германии. Как правило, нет ни одной семьи российских немцев в России, у которой не было бы родственников в Германии. Родственники, близкие, знакомые, друзья. И, как правило, ну, буквально каждая семья раз в год, либо в основном-то едут, конечно, в Германию, но и частично и из Германии родственники и друзья приезжают в те места, где они жили раньше. Как я уже сказал, у нас примерно 450 городов и поселков, где действуют наши общественные организации. В Германии имеется землячество немцев, выходцев из России. В 2007 году мы при поддержке российского и германского правительства начали программу партнерств между общественными организациями немцев России и общественными организациями российских немцев, приехавшими в Германию из России и других стран бывшего Советского Союза. Вот на сегодняшний день у нас примерно 32 партнерства существуют между крупными общественными организациями. Мы знаем много примеров, когда наши российские немцы, которые прошли через наше молодежное объединение или через Международный союз немецкой культуры, переехав в Германию, они, зная немецкий и русский язык, устраиваются на приличные должности в немецких фирмах и потом приезжают в Россию, возглавляя представительство немецких фирм. В будущем мы бы вообще видели не только вот культурные связи между российскими немцами в России и в Германии, но мы еще считаем, что есть огромный незадействованный потенциал экономических связей. В свое время вы помните, как Хуа Цяо в Юго-Восточной Азии помогали возрождению, восстановлению Китая. Но вот мы считаем, что наши российские немцы, проживающие в Германии, могли бы сыграть большую роль в инвестициях, в торговле и в экономическом сотрудничестве между Германией и Россией.
С президентом Международного союза немецкой культуры Генрихом Мартенсом и профессором Сергеем Арутюновым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. О социальной политике российских властей в ушедшем 2011 году и о том, что ждет россиян в году наступившем, в эфире Радио Свобода рассуждает депутат Российской Госдумы от партии «Справедливая Россия», эксперт в области ЖКХ Галина Хованская. С ней беседует Любовь Чижова.
Очень немногих в Российской Федерации беспокоит проблема роста платежей за жилищно-коммунальные услуги. И фракция «Справедливая Россия» пыталась в 2011 году, в мае месяце, внесла инициативу о том, что наши тарифы на коммунальные услуги не должны превышать уровень инфляции. Тем не менее, этот проект был, несмотря на то, что его поддержали все оппозиционные фракции, он не голосовался фракцией большинства. И поэтому нам просто не хватило голосов, потому что в Думе пятого созыва этих голосов было недостаточно для того, чтобы провести какое бы то ни было решение. Подавляющее большинство, в том числе и конституционное, было у фракции «Единая Россия». В Думе шестого созыва ситуация изменилась, но, к сожалению, вот проект, о котором я говорю, он проходит не как конституционный закон, то есть принимается простым большинством. И сейчас очень сильно зависит все от позиции, ну так, более-менее, скажем, независимых депутатов, представляющих так называемый Народный фронт, как они будут также по отмашке из Белого дома нажимать на кнопки, или все-таки они будут какую-то свою позицию занимать и голосовать, может быть, с оппозиционными фракциями в случае, если они поддерживают концепцию законопроекта. Мы еще раз повторно в 2011 году осенью внесли такой же законопроект, но он будет рассматриваться, естественно, в 2012 году. Уже в Думе шестого созыва. Это первый документ, да, который как бы, ну, неудачно был отклонен. Кроме того, если говорить, например, о Москве, то здесь идет очень неприятный и негативный процесс. Законодательство московское жилищное, оно было существенно лучше, чем законодательство федеральное в этой сфере. И под предлогом, фальшивым, я сказала бы, предлогом приведения в соответствие с федеральным законодательством, переселенцев из сносимых пятиэтажек лишили права получить квартиру по нормам, даже если они являются очередниками на жилье. То есть перед ними есть обязательства города по обеспечению их жильем. То есть людей переселяют 5 человек или 6 человек в однокомнатной квартире, их также переселяют в однокомнатную квартиру. Я считаю, что это совершенно недопустимо. Это была лицемерная позиция депутатов, потому что ухудшать положение по сравнению с тем, что было, это нарушение статьи 55 части 2 Конституции Российской Федерации. Можно лучше принимать законы, пожалуйста, это ваше право. Но вот ухудшать нельзя. И я надеюсь, что кто-то все-таки из москвичей дойдет до Конституционного суда и признает эту норму в городском законодательстве, законодательстве субъекта федерации, недействующей. По этому поводу очень много обращений. Есть и другие ухудшения. Стали снимать с очереди граждан, простоявших многие годы. Те, кто жил раньше в общежитиях, где ставили на учет независимо от размера занимаемой площади. И сейчас, оставаясь проживать в комнате, в коммунальной квартире, там 12 метров жилой и 18 метров по общей площади. Людей снимают с очереди, они не понимают, что происходит. А происходит следующее. Депутаты Московской городской думы исключили норму о том, что нельзя снимать с очереди, если человек продолжает проживать в условиях коммунального заселения. Да, таких примеров могу приводить очень много. То есть стараются из кожи вон лезут для того, чтобы уменьшить количество очередников любыми способами. В Государственной думе, например, была отклонена моя инициатива, казалось бы, очевидная. Я считала этот проект техническим, посвящен он был старым очередникам на жилье. Сейчас они оказались ничьи. То есть муниципальные власти считают, что если они не малоимущие, то они не обязаны им предоставлять жилье. И, в общем-то, они оказались ничьи, хотя есть прямая запись в законе о введении в действие жилищного кодекса, что они сохраняют свое право на получение социального жилья. Как правило, это коснулось людей, у которых, ну, чуть больше, там, на 1000-2000 рублей больше, чем положено для того, чтобы вас признали малоимущим. И представьте такую семью, которая на рынке жилья снять не может, потому что это ее практически весь доход. Она что-то еще надо жить.
Галина Петровна, вот в конце 2011 года Владимир Путин, премьер-министр России и кандидат в президенты, отвечал на вопросы россиян, и в ходе этой прямой линии он сказал, что социальные расходы постоянно растут, и что в 2012 году социальные расходы государства на нужды россиян будут еще увеличиваться.
Я могу вам сказать следующее, что если вы посмотрите в бюджет 2012 года, то и сравнить его с бюджетом 2011 года, федеральный бюджет, это основной документ, он даже не столько экономический, сколько политический. И именно по этому документу видно, что срезается финансирование и на жилищно-коммунальную сферу, срезается финансирование на очередников, на жилье, под всякими надуманными, хитрыми, какими-то хитромудрыми приемами и аргументами пользуются для того, чтобы все-таки это прямое финансирование сократить. Я хочу напомнить, что в 2011 году уже прекратила федеральная власть федеральный бюджет финансировать субсидии по оплате малоимущим семьям на жилье и коммунальные услуги. И полностью это переложено на субъекты федерации. Но мы прекрасно знаем, что у нас подавляющее большинство субъектов федерации дотационные. Откуда им взять деньги на вот эти возрастающие с ростом тарифов субсидии на оплату за жилье и коммунальные услуги? То есть вот говорится одно, а на самом деле мы по цифрам видим совершенно другое.
Ну вот также в конце 2011 года эксперты, российские СМИ писали о том, что тарифы на ЖКХ вырастут до 25%, но произойдет это уже где-то во второй половине года, в июле. А вот, Галина Петровна, почему так решили вот на это время перенести рост тарифов ЖКХ?
Ну, решение чисто политическое, чтобы там нам не рассказывали, да, потому что на самом деле планировать нужно бюджет в конце каждого года, да, на следующий год. И планировать нужно, естественно, и тарифы, потому что от роста тарифов, от их размера, зависит объем финансирования тех же субсидий малоимущим семьям, тех же льгот категориям льготников. Понимаете, это напрямую две связанные цифры. Поэтому я предполагаю, что вот из-за того, что будут выборы у нас в марте месяце, решили всю эту операцию отложить на лето. Только и всего. И, естественно, это потребует внесения поправок в федеральный закон о бюджете и в законы субъекта федерации. Безусловно.
Ну и людей, конечно же, больше всего волнует, ну, кроме того, что и услуги ЖКХ вырастут. Будет ли рост цен на продукты, бензин, на товары и услуги? Вот что вы ждете от 2012 года в этом плане?
К сожалению, ничего нового. Очень бы хотелось, чтобы все-таки кризис, вторая волна, которую нам сейчас прогнозируют, в том числе и бывший министр финансов господин Кударин, но не задело бы нас сильно, потому что мы не в изолированном мире живем. Мы живем и связаны многочисленными нитями с другими странами, экономические связи, любые политические там, и прочие человеческие связи. Так что это, безусловно, нас тоже коснется, но хотелось бы, чтобы это касание не было слишком жестким, слишком тяжелым для нас. Я такой умеренный оптимист, и, конечно, хочется верить, что у нас все будет лучше, но посмотрим, поживем, увидим.
Галина Петровна, вопрос о конкретной социальной группе, о которой почему-то вот в последнее время все меньше и меньше российские власти, ну, как мне кажется, вспоминают о пенсионерах. Вот что ждет пенсионеров российских в 2012 году? Есть тут какие-то изменения принципиальные?
Ну, сейчас сложно говорить, потому что перед выборами, естественно, какие-то небольшие послабления есть и небольшие прибавки. Деньги выделяются на небольшие прибавки, но это все поглощается ростом тех же платежей на жилье, на коммунальные услуги, на продукты питания. И, собственно, тут ничего нового я вам не скажу. К сожалению, пенсионеры в нашей стране живут очень тяжело, очень сложно. И, конечно, им далеко до европейских пенсионеров, которым пенсия позволяет еще и отдыхать, и путешествовать по миру, и вести совершенно другой образ жизни. Но наша фракция «Справедливая Россия» очень много пытается изменить в этом законодательстве. Ну, будем смотреть. Может быть, у нас все-таки что-то получится в этом цикле уже избирательном.
Галина Петровна, по поводу ипотеки в России. Вот что-то коренным образом изменилось с ипотекой, с ипотечными кредитами, с количеством людей, готовых брать ипотеку в России вот в 2011 году? Может быть, что-то будет в 2012 году? Тут тоже принципиально новое.
Прошедший 2011 год показал следующее, что стратегия, которая была выбрана, была неправильной. Считалось, что у нас 30% россиян смогут решить свою проблему с помощью ипотеки. Более того, вот такая стратегия обернулась для многих семей трагедией, потому что пришел кризис, многие потеряли работу, обанкротились фирмы, были сокращены банковские служащие, и, в общем-то, к великому сожалению, эти люди остались вообще без ничего, потому что это у них было единственное жилье, и, в общем-то, им возвращают просто часть денег за вычетом всяких расходов, предоставлявших эти кредиты. Так что это очень плохой сценарий и неправильный сценарий. Нужно было все-таки учитывать, какие условия предоставления этих кредитов. Конечно, не под 4-6%, как это во многих странах европейских происходит. У нас люди даже были готовы под 8% брать, но под 14%. Даже при том, что очень большие средства выделялись агентству ипотечного жилищного кредитования, но снижение это достигало, по-моему, 11-12%. Это был оптимальный вариант. На таких условиях брать кредит – это очень большой риск. И надо не забывать о том, что у государства колоссальные еще обязательства по обеспечению социальным жильем малоимущих граждан, малоимущие семьи. Никто с них эти обязательства не снимал. В то же время мы видим, что несмотря на то, что увеличился объем строительства жилья для военнослужащих и выделялось финансирование на сертификаты, которые, впрочем, не пользовались успехом, потому что там явно заниженная стоимость, на эти деньги нельзя купить квартиру по нормам. Тем не менее, на строительство социального жилья в регионах практически не выделялись средства. Исключение может быть Москва, и то здесь финансирование тоже упало. Но еще может быть несколько регионов недотационных, да, регионов-доноров. Вот с этой проблемой нужно заниматься. Более того, у нас до сих пор не решена проблема некоммерческого найма жилья для среднего класса, которые не признаются малоимущими, но и на рынке они как бы функционировать с такими доходами не могут. Не могут снимать квартиры по рыночным ценам. Вот об этом надо думать. Об этом хочется все-таки, чтобы в стратегии 2020 были не только слова, но уже конкретные действия в этом направлении. Но вообще вот ипотека не получилась. Так как она задумывалась, она вообще не получилась. Ее как стратегическое направление нельзя было выбирать. Тем более, что если мы посмотрим вот эти проценты, да, тех, кто взял кредит, из них нуждающихся в улучшении жилищных условий, ну, может быть, 0,01. Те, кто стоит на социальное жилье и хочет там побыстрее выбраться из этой очереди. Сейчас у нас очереди движется в основном за счет естественной убыли. Вы понимаете, что это такое, да? Люди умирают, и как бы очередь продвигается. На самом деле она продвигается, когда не строится, не вводится ни один дом, ни один квадратный метр не появляется.
Ну а как вот можно было бы так по уму-то решить эту проблему? Понятно, что ну вот ипотека, да, высокий процент. Ну а вот как люди среднего достатка вообще теоретически могут улучшать свои жилищные условия?
Ну, наша фракция, вот как бы нами разработан проект, который я вносила, и он посвящен как раз некоммерческому найму жилья. То есть нанимаете у государства, у муниципалитета жилье, но по ценам в 2-3 раза меньше рыночных. И вы знаете, огромное количество семей, в том числе и молодых, не полезли бы вот в эту петлю ипотечную, да, а согласились бы снимать квартиру, ну, пока не встанут на ноги, пока там не подрастут дети, да, пока не появятся какие-то уже сбережения на то, чтобы приобрести жилье на рынке. Ну, проект этот остановил бывший министр финансов, хотя два министерства экономического развития и регионального развития, изначально, кстати, было министерство регионального развития, ну, как бы сторонником этого проекта. Вот, к сожалению, он был остановлен Кудриным.
С депутатом Российской Госдумы от партии «Справедливая Россия» Галиной Хованской беседовала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Пример Василия Быкова показал, можно было писать при советской власти глубочайшую жестокую правду и входить при этом в официальную школьную программу по литературе. Можно писать без изысков и потрясать читательские души. Феномен Василия Быкова. Алфавит инакомыслия. В 23 часа по московскому времени.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы верим в евро, мы верим в Европу. Мы отдаем себе отчет в том, какая ответственность.
Дело в Сирии идет к войне на почве религиозной сектантской.
Никакой гапоновщины, никаких кулуарных переговоров.
Я запускаю Украину Европы.
Я призываю страны Европы ввести санкции против.
Через несколько секунд в его кабинете раздался выстрел. Полковник попытался покончить жизнь самого.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».